Всем привет! Это второй сезон подкаста про факапы.
Новая история и новые эпизоды.
С вами Арина и Николай. Мы те еще факаперы, тоже потеряли кучу денег и несколько проектов у нас не получилось. К нам в гости приходят предприниматели и рассказывают о своих профессиональных факапах, где они накосячили, сколько потеряли.
Что им за это было?
Что им за это было, сколько они потеряли. И второй сезон мы делаем вместе с нашим партнером. А что ты молчишь?
Я не знаю, ты все говоришь и говоришь. Мне даже слово вставить негде.
Давай, говори ты про партнера.
Второй сезон мы делаем вместе с нашими друзьями, сервисом Quark.ru. Quark – это магазин услуг фрилансеров от 500 рублей для вашего бизнеса.
Так, кто у нас сегодня будет в гостях?
Сегодня у нас в гостях Миша Авдеев, серийный предприниматель, укротитель единорогов и крутой стартапер.
Всем привет.
Я, как я уже сказала, перебирала разные комбинации, чтобы вспомнить твою историю, которую ты нам рассказывал на вечеринке, но я ничего не нашла, все, что связано с твоим провалом. Ну, провалом, факапом, ошибки, можем назвать это как угодно, но нашла нечто дорогое. Бывало такое, что ты в поисковике забиваешь свое имя, фамилию, что выдает тебе тот же Яндекс?
Бывало. У меня даже была подписка в Гугле, по-моему, на новости по ключевым словам. И вот там было Е-транспорт, и когда-то было Михаил Авдеев, но от Михаила Авдеев я отписался, потому что там кто-то появился, то ли министр культуры в 16-м году был в России, Михаил Авдеев.
Политик, депутат Госдумы.
Что-то такое. И я понял, что нет, сейчас там мусор один будет, и отписался.
А я нашла цитаты. История успеха стартапа. Екатеринбургский стартап покорил северную столицу. Лучшая сотня стартапов. Через год стартап покорит 40 городов. Я подумала. Вот
у меня
где...
нет такого. У меня мои цитаты. Авдеев Михаил, КПРФ. Авдеев Михаил, пользователь-сотрудник МГУ. Миша Авдеев, вот, уроки публикации чего-то там.
Вот. Но ты не...
Филипп Авдеев есть, фильмы.
Нет, ты не там ищешь. В общем, я так думаю, блин, один успешный успех. Значит, вы там не какие-то невероятно крутые чуваки, которые делают стартап, делали стартап. А вас все писали, говорили, что вы взорвете вообще все на свете. С чего все началось? Расскажи о своем проекте, что это было, как тебе пришла идея.
Это была очень простая такая идея, когда делаешь то, что самому нужно. Вообще все началось с того, что появилась команда. Вот. Это было даже до идеи. Появилась команда, которую попросили сделать приложение для УРФУ, точнее для объединения УРГУ и УПИ. Мы начали создавать такой атлас УРФУ, чтобы первокурсники, которые там студенты УРГУ, которые приходят на пары УПИ, знали вообще, понимали, где там что найти, и наоборот. Там же и там лабиринты. И мы хотели сделать какую-то карту со справочником и так далее. Собрали под это дело команду. Потом это все, ну, не особо взлетело. Мы сделали какое-то простенькое приложение. А потом такие сидим и думаем, блин, команда есть, надо что-то делать.
Ну подожди, ты же не айтишник, ты же журналист.
Какая это была у тебя роль?
У меня роль менеджерская исключительно. Если я понимаю, как работают технологии, я могу предложить путь решения какой-то проблемы при помощи этой технологии. Если там, у меня есть трое ребят с матмеха, которые один умеет бэкэнд, другой фронтенд, третий мобильные приложения, ну как бы все классно, еще осталось мне нарисовать что-нибудь в Corel'е или где-нибудь, и вот у нас есть еще и какой-то даже дизайн. Да, мы поняли, что есть команда, нет проекта, что-то должно появиться. Начали себя вообще пробовать продавать как студия мобильной разработки, шло не очень, и мы подумали, нам бы какой-нибудь еще проект такой в портфолио положить, чтобы к нам люди шли со словами, а, так это вот вы вот это вот делаете. И однажды я шел по плотинке в сторону университета, смотрел на трамвайчики, ну, что-то задумался о том, а как долго трамвай идет от площади до главпочтамта. Задумался об этом, классно, но это же можно отследить. Блин, а если это можно же отследить, через сколько он придет на остановку, тем более я знал, что такие сервисы существуют в принципе. Прихожу в универ, звоню Максу своему, техническому директору долгие годы. Макс, мы можем такую штуку сделать? Да можем. И вот мы начали пробовать, придумали, как это все облачить, из чего это собрать. Поняли, что это вообще ну, не rocket science, не нужно разрабатывать тут 2 года. Нужно просто взять, быстренько сделать, и все полетит.
А на кого вы смотрели? Был ли какой-то пример, не знаю, там, западный?
Нет, как ни странно, мы смотрели на трамвайно-троллейбусное управление Екатеринбурга. У них реально был сервис mobile.ttu.ru.
Это первый пример, когда наш русский трамвай вдохновил на что-то технологичное.
Есть еще Ваня Соломин, который водитель трамвая. Он-то там тоже много людей вдохновил вести Твиттер в свое время.
Так, вот идея пришла, команда есть. С чего вы начали? Как вот, куда вы пошли? Потому что это же не что-то отдельное, что вы можете запилить и протестировать. Это же целая система.
Да нет, вот в том и дело, что в первой версии это было то, что, ну, прям, мы за дня три, по-моему, сделали.
А как вы туда присоединили все трамваи, все автобусы?
Сначала автобусов там не было.
Не было.
Там были только трамваи и троллейбусы. Все, что было у трамвайно-троллейбусного управления. Мы у них брали готовые данные. Они их как-то там уже высчитывали. Был до этого еще года за два в Екатеринбурге проект его. Студент-преподаватель Матмеха, по-моему, писал. И вот он его то ли отдал, то ли продал трамвайно-троллейбусному управлению. Ребята сделали такой сервис. Им пользовалось мало народу достаточно. Ну, там тысячи и две. Там были более-менее готовые данные. Мы их просто брали, там все это было на сайте, а мы сделали это в приложении. Это был 2012 год, бум на мобильные приложения, все очень классно, мы просто запихнули те данные, что были, ту информацию, в мобилке.
Как трамвайно-троллейбусное управление отреагировало на вашу идею? Ведь у них уже был какой-то свой уже продукт?
Понятия не имею.
А то есть вы с ними не общались?
Нет. Мы достаточно скоро поняли, что сначала когда-то мы поставили себе планку там максимальную, наверное, у нас будет 1005 пользователей. Когда их стало 6, мы такие, блин, а тема-то как бы кажется классная, надо что-то развивать с этим. Начали думать о каком-то редизайне, о том, что надо добавлять автобусы, в конце концов просят. Начали думать, собирать команду, смотреть, где можно взять всякие данные. Ну, то есть мы достаточно скоро сели переделывать это все, отказываться от чистых данных трамвайно-троллейбусного управления, брать другие чистые данные, все это собирать, потом поняли, что может быть несколько городов, потом запустились в Казани, потом получили инвестиции и переехали в Москву.
А как вы достигли вот этих 6 тысяч так быстро? Получается, выложили приложение, и что дальше произошло?
А никто не знает. Ну, то есть, прелесть этого приложения была в том, что у него была офигительная виральность. Ну, то есть, люди рассказывали друг другу о том, что «а ты знал, что вот так можно?» И тогда это был вау-эффект. Кто реально не понимал, не представлял. Люди привыкли всю жизнь ждать на остановке трамвай. И когда меняется вот этот паттерн поведения, тебе больше не надо ждать. Ты точно знаешь, когда он приедет. Вот приложение у всех. Да ладно? Серьезно? Это даже круче, чем с такси, когда в такси люди привыкли звонить, а тут можно не звонить, а с приложения заказать. Тут люди вообще не знали, что можно что-то заказать. Не знали, что трамвай может прийти по расписанию. В лучшем случае вот эти таблички странные висели.
Либо они были электронные, либо это он деревянный, где написано расписание автобуса.
Электронные в то время в Москве были две штуки, тестировались.
Да, но я так понимаю, твоя идея бы не взлетела где-нибудь в Европе, где на остановках такие штуки стоят уже, да?
Мы не тестировали. Я не могу сказать, что не взлетела бы, не могу сказать, что взлетела бы. Там паттерн поведения вообще, он не всегда такой, что ты пришел и ждешь. Паттерн поведения, что ты смотришь из дома еще. Ну что, пора выходить-то или подождать еще можно? Вот, она не взлетела бы, возможно, потому что там другая транспортная система, в которой трамвай каждые 3 минуты ходит. Да, пересесть придется там 5 раз, но зато ждать на остановке ты ничего не будешь.
Ну вот я поэтому вижу, что, скорее всего, ты придумал приложение в нужное время и в нужном месте.
Да, наверное, нам вот просто повезло. Мы попали в хайп мобильных приложений, мы попали в хайп GLONASS GPS. Когда там, да, почему вообще на всем транспорте в стране есть датчики какие-то, которые показывают местоположение? Потому что спасибо Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Он, по-моему, с 2011 года в решении правительства на всем общественном транспорте в стране должны стоять датчики ГЛОНАСС. Мы должны все это вот отслеживать, если вдруг транспорт попадет в беду. Мы вот все должны...
Вам это стекало все на руку.
Да. Большинство городов, которые поставили датчики на транспорт, отдали эти данные в свободное плавание.
А что вами двигало тогда? Потому что, ну, монетизация – это такой вопрос всегда очень сложный. Здесь не сразу можно понять, какие у вас были цели, какие были идеи, для чего все это
заработать.
Делать. Подожди, ну, понятно, что заработать. Но есть еще идея там сделать мир лучше, чтобы, или вот что, какая была мотивация?
Я недавно читал один полунаучный труд, в котором было сказано, какие вообще бывают Ну, то есть такой для меня новый взгляд на мотивацию. Какие бывают виды мотивации? Я все не запомнил, запомнил три основных. Есть мотивация, тебя просто мотивирует, что у тебя вот такой статус. Ты вот настолько крут, что ну все. Там один твой взгляд может начать войну. И вот тебя от этого прет. Есть мотивация славой. Тебя все знают. Это очень круто. Есть мотивация именно вот деньгами. Типа, я сейчас столько заработаю, я там буду впахивать, но я столько заработаю, я потом все, что захочу, куплю. Мне не столь важно заработать денег, вообще не важно иметь какой-то статус, мне важно, чтобы меня знали, и чтобы вот все вокруг говорили, а, это же он, это вот его прикольно. Про деньги тогда вообще не было речи. Ну, то есть мы не думали, что на этом можно заработать, мы не знали как. Как-то раз году, тоже в 12-м, наверное, может быть, в 13-м, мы собрались в офисе Red Button Capital. Это вот то, что основали Дима Калаев, Леша Костырев, Шароварин Женя. Сделали, ну, такой маленький венчурный фонд, который помогал стартапам. И мы собрались обсуждать, типа, как это все монетизировать. И вот Леша Костырев стучит по столу со словами, кто-то должен за это платить. Мы не могли придумать, кто будет за это платить. Поэтому речи о монетизации у нас особо не было. А двигало нами то, что мы, во-первых, делали ну, реально полезную штуку для всех. Все об этом знали, все говорили. Про нас писали там, газеты, про нас телеканалы снимали сюжеты. Да, изначально цель, которую мы придумывали, она все-таки была положить себе в портфолио проект, по которому нас будут узнавать и к нам будут обращаться. Это не особо сработало, но вот сам по себе и транспорт мы все-таки там придумали, как куда-то вывести.
А сейчас ты понимаешь, как бы ты тогда мотивировал этот момент, если бы был уже как сейчас?
А вот тут мы оказались не в нужное время, в нужном месте. Мы, наверное, в те годы не смогли бы никак заработать на этом всем. Мы могли бы раскрутить по-другому и продать, это могли бы. А заработать вряд ли. Потому что это был переходный период, когда люди еще не готовы были платить за приложение. Что еще и подписка, что сумасшедшее. Каждый месяц вам по 28 рублей отдавать. Блин, чувак, ты на трамвай тратишь в день по 40-50. Советы у меня были бы только, либо, Миша, совсем по-другому занимайся этим, иди сразу к каким-то большим, очень большим ребятам и уверяй их, что вот ты знаешь, как это сделать лучше них. В тот же Яндекс можно было прийти чуть-чуть раньше. Или перестань заниматься этой ерундой. Ну, типа, придумай что-нибудь получше.
Я в одном из интервью все-таки прочитала, что вы хотели монетизировать и даже туда привинтили кнопочку пожертвования. Насколько это сработало? Это ну, такой, мне кажется, немножко наивный способ. Я не уверена, что люди тогда были готовы делать эти пожертвования.
В то время он, может быть, и был там, наивным. Сейчас, конечно, он уже таким не кажется. Телеграм-каналы многие зарабатывают на донатах. Мы тогда, ну, по-моему, заработали 25-30 за все время на донатах. Там средний донат был, по-моему, рублей 100.
То есть вас все-таки поддерживали?
У нас была огромная аудитория. Нами ежедневно пользовались около 300 тысяч.
А вот модель с рекламой, тогда это не было такого?
О, мы ее, естественно, пробовали. Ну, там, в самом пике мы смогли заработать за месяц примерно 100 тысяч рублей. А команда у нас была 5 человек. И это было совсем как-то неинтересно.
Ну, с одной стороны, вы хоть 20 тысяч получите, а с другой стороны, ничего.
Ну, у нас еще есть расходы на сервера. У нас есть еще там что-то. Получим мы там, меньше 20 тысяч. А, ну, есть налоги. Получим мы по 10 тысяч, условно. Здорово. Что от нас требовалось? Ну, как бы вроде ничего, но если сервера упали, блин, надо их поднять. А если пользователи там баг нашли? А если iOS обновилась и надо новую версию там адаптировать? И вот это, если оно случалось. Собственно, проект так и закрылся, что в один прекрасный день упали сервера. Мы сказали, ну и пусть лежат. Мы всегда гнались за какими-то ивентами, мероприятиями, конференциями, где можно показать себя и послушать обратную связь. Обратная связь — это то, что мы прямо очень любили. Сейчас это называется красивым словом «каздев», когда надо общаться с пользователем. А тогда ну, такого понятия, кажется, не было. В России, во всяком случае. И единственный способ что-нибудь о себе послушать, это пойти к каким-нибудь умным людям, выступить перед ними, они тебя покритикуют. И это было классно. Мы участвовали везде, где можно, и тут появляется фонд развития интернет-инициатив. А еще и с Димой Калаевым во главе. Я тут же подаю заявку, лично Диме ничего не писал. Подаю заявку, нас отклоняют. Ладно. Мы продолжаем участвовать, проходит 4 месяца или там 3. Проходит в Москве форум «Открытые инновации». Приезжаю туда. Как раз мы тогда попали в Russian Startup Rating. Существовал когда-то такой.
Сотку лучших стартапов попали. Ты представляешь, Коля?
Это хорошо. Да.
Сколько тогда стартапов было?
Чуть больше, чем 100.
Я тоже не понял, за счет чего. Прям в сотке лучше. Но на форум «Открытые инновации» нас пригласили и даже дали голографическую наклеечку на мой бейджик, чтобы пройти в первый ряд на пленарное заседание, в котором был Медведев президент. Тогда вот участвовал президент. И у меня есть фотка с Медведевым. Еще я сидел ровно за ним. В каком-то твиттере был объявлен конкурс на лучшую фотку с мероприятия. Я сидел за Медведевым и сфоткал его часы. С этой фоткой тоже победил. Суть самого мероприятия для меня была в том, чтобы себя показать. Как обычно. Я тогда же подружился с министром связи на тот момент. Тоже, потрясающая история. Сидим мы, ждем Медведева все. Сидит, мы стартапы. А там такой круглый зал был, и со всех сторон есть первый ряд. И вот с другой стороны, в первом ряду, сидит, скучает министр связи Никифоров. Реально сидит и такой, что-то в телефоне залип. Я такой, так, как Никифоров? Николай Анатольевич, все, понятно. Ага, Анатольевич. Долго собирался с мыслями, минуты, наверное, 4-5. Встаю, подхожу. Здрасте. Николай Анатольевич, мы стартап, мы делаем вот такую-то штуку. Нам бы очень помогло, если бы вы нам помогли получить данные. Просто молниеносная реакция. Ребят, вот моя визитка, напишите письмо вот сюда. Там не все я читаю лично, но напишите письмо, кто вы, что вы. Что-нибудь придумаем, мы очень любим такие истории. Вау. Разговор длился минуты полторы. Я с визиткой министра возвращаюсь обратно. Сижу и думаю, круто. Все, мы там писали, и нам не сразу отвечали, но в конце концов ответили.
Помогло, да?
Не особо помогло. Но когда во фри приехал Путин, нас показывали, Никифоров за нас вроде как даже словечко замолвил, потому что он меня вспомнил. Да-да-да, Миш, привет. Но с Путиным мы в итоге тесно не пообщались, просто ему показали. А на том мероприятии, помимо всей такой пользы показать себя, я встретил Диму Калаева. Он спрашивает, что, как у вас дела? Я говорю, 20 тысяч пользователей. О, уже 20? А что, вы подайте к нам заявку в акселератор? Мы подавали, вы нас не взяли. Подайте еще раз. Ладно. Потом Дима начал звонить. Ты подал? Я в конце концов подал. Все сроки уже горели. Все, и в итоге мы прошли. Но как раз потому, что у нас сильно выросла аудитория за последние 3 месяца.
Опять же, она выросла за счет...
Виральности. Офигеть. Чем больше людей знает, тем больше людей узнает. И вау-эффект еще не закончился. Всегда появляются люди, для которых это шок. И они, каждый такой человек готов рассказывать еще 5-10 людям. Из 5-10 людей, которые услышали, 1, 2, 3 установят приложение.
Смотри, в Екатеринбурге, понятно, это ваш родной город. Много людей, много знакомых. А Казань? Там же, получается, с нуля все приходилось запускать.
Да, но интернет-то существует, есть соцсети. Есть всякий маркетинг, который можно делать удаленно. В Екатеринбурге мы, конечно, через друзей, знакомых и СМИ это все делали. В Казани никто про нас не будет писать, что уральские парни запустили в Казани вот такую штуку. Татарские парни, да, в Казани мы написали, а уральские неинтересно.
Подожди, пока мы не перешли на другую тему. Ты все-таки советуешь стартапам ходить на мероприятия для стартапов?
Да, безусловно.
И как нужно делать? Потому что многие ходят, не видят отклика никакого. Повыступали и без толку. Что надо делать?
Либо сидят на стульчике в первом ряду, молчат и ждут, когда к ним инвесторы сами придут.
Сидеть на стульчике точно нельзя. Везет тому, кто сам везет. И поэтому, надо что-то делать. А если ты выступаешь перед всеми, и тебе не дают какой-то дельной обратной связи, никто ничего не может сказать, вопрос, там ли ты выступаешь? Раз. И вопрос номер два, а то ли ты делаешь? Если никто прям не может сказать тебе, что убей свой проект, перестань мучиться, займись чем-нибудь полезным, то, ну, это, наверное, тоже плохо.
Окей, значит, ходим на мероприятия и общаемся.
Общаемся, рассказываем всем, рассказываем там... Тоже же есть какая-то умная мысль, я вот сейчас забыл ее, о том, что если вы самый умный человек в комнате, то вы не в той комнате. Всегда нужно искать аудиторию, которая сильно умнее тебя, и пытаться с ней общаться, обогащаться от нее. Ходить на мероприятия, где есть очень крутые люди, это очень полезно. То есть, ну и стараться, разумеется, с ними.
Блин, это же страшно. Приятно, когда ты умнее всех, да?
И критику получать вообще неприятно.
И тебя указывают на твои недостатки, это же надо иметь большую смелость.
Ну вот почему книга называется о том, что нужно спрашивать пользователя? Почему она называется «Спроси маму»? Потому что маму ни в коем случае не надо спрашивать. Мама тебя похвалит и скажет, ты умничка, ты самый хороший, а шапку надел? Нет, надо не это, надо наоборот услышать, что ты делаешь не так.
А вас вот хвалили, и критиковали? Была ли вот та аудитория, которая вам давала обратную связь? Или вы были такие пионеры, которых вот все было как чудо какое-то?
Ну, и хвалили, и ругали. То есть обратная связь была разная. Кто-то говорил очень круто, как на этом заработать, а кто-то сразу говорил, а как на этом заработать? Вот, а были люди, которые там, особенно в Москве, мы столкнулись на одном мероприятии. Пришла девушка, ну, такая, с большим опытом аналитика. Она прям понимала многое в венчурном бизнесе. Ее очень уважали в среде. И она приходит и говорит, что? Вы типа про трамвай? Кто вообще на трамваях-то ездит? И такие все остальные эксперты на нее. Инга, ты как бы ездят вообще-то, да? Я что-то ничего не понимаю, и вышла просто. Она тогда очень удивилась тому, что зачем мы делаем какое-то приложение для общественного транспорта, везде же есть вот эти табло. Нет, Инга, не везде.
Слушай, у нас тоже была такая история. Мы питчили наш стартап в Питере еще, оборудование для переработки рыбы. И там в жюри были два качка, которые по спортпиту. И они говорят, что такое, да рыбу никто не ест. И ну, мы, конечно, послушали, но сделали свои выводы.
Так, возвращаемся к акселератору. Во второй отбор вы все-таки прошли.
Угу.
Что вы там получили? Что вам там сказали?
Дали нам там деньги. Мы, во всяком случае, начали платить себе зарплату. Все эти деньги были рассчитаны минимум на 3 месяца. И, ну, вот те месяцы, что мы живем в Москве. Вообще-то они были не столько на зарплату, сколько на проверку гипотез. И нам за это время нужно было потратить их так, чтобы и продукт доработать, и проверить гипотезы маркетинга. Ну, то есть, как нам расширяться, как нам зарабатывать. И вот это вот «как нам зарабатывать» мы отложили на конец, в том числе потому, что на рынке появился Яндекс. Яндекс.Транспорт был, естественно, бесплатным, и мы не могли в тот же момент взять и стать платным. Ну, потому что, а зачем тогда? Была стратегия другая, давайте мы сделаем, захватим мир сначала, получим там 30 плюс городов, и вот с этими городами уже там будем воевать с Яндексом, потом поймем, как монетизировать.
Вы хотели воевать с Яндексом?
Да.
Хорошая цель.
Ну, ладно, нет, мы не хотели войны. Мы даже пришли с трубкой мира. Но эту трубку с нами курить не стали. Там была очень интересная встреча. 3-я неделя в Москве. Мы сидим в акселераторе Free. И выясняется, что Яндекс запускает в Казани пилотный проект, ну, бета-версию Яндекс.Транспорт.
Какие были мысли? Как вы отреагировали?
Ну, это был очень веселый день. Нас только ленивый не подколол в акселераторе в тот день. Мы такие, ну, типа, закрываемся, не закрываемся, да? Просто день был нерабочий абсолютно. Сидели, рефлексировали, читали новости про Яндекс.Транспорт, смотрели, изучали там пользователей, читали отзывы, что-то еще, как у них там данные появились. Кому-то звонили, спрашивали, а что делать, а как вообще там быть, не быть. Это вот где-то была среда, наверное, и в субботу у нас был трекшн-митинг субботний. Ну, еженедельная такая встреча с трекерами и со всеми командами. Мы рассказываем, что вот так. Все, ну, как бы, когда я только вышел рассказывать о том, какие у нас успехи за неделю, все начали смеяться сразу просто. Я говорю, я сегодня без презентации. Все такие, ну, понятно. Такая-то вот ситуация. Что делать? Все начали накидывать. Было принято решение попробовать к ним сходить, ко всем. Не только к Яндексу, но и к Дубльгису, Гуглу, Мувит, это израильский стартап. По-моему, в 5, наверное, контор мы там то сходили, то написали.
Слушай, а куда писать, куда идти?
И что писать? Ребята, у нас есть стартап, который мы придумали раньше. Вы украли нашу идею. Какой был посыл? Что вы хотели узнать?
Про Дубльгису мы ходили со словами, что, типа, чуваки, тут вот Яндекс, у них есть карты, у них есть справочник, теперь у них есть общественный транспорт, а у вас его нет. А хотите? У нас он есть. Давайте подумаем что-нибудь о коллаборации. Вот, Дубльгис нам тогда четко сказал, что, ну, пацаны, у нас сейчас общественный транспорт вообще не в приоритете. Мы остановки и так все знаем. И, там, у нас сообщество. Я говорю, у нас тоже сообщество пользователей, которые готовы редактировать остановки. У нас вроде все хорошо, а сам транспорт нам пока не нужен. Спасибо, не своевременно. В Яндекс мы пришли тоже не с посылом, типа, пацаны, купите нас. Мы пришли в Яндекс, мы долго думали, и пришли к ним с посылом, а давайте вместе это делать. У нас есть общий враг – правительство Москвы. В чем суть была? Многие города отдавали данные бесплатно и просто так, а Москва не давала данные никому. Москва сначала объявила конкурс на 98 миллионов на разработку такого приложения, как мы. Потом конкурс отменили, Москва объявила конкурс на 92 миллиона на разработку такого же приложения. Конкурс, по-моему, состоялся, но приложение не появилось. И вот Москва очень берегла свои данные. Мы пришли к Яндексу, сказали, пацаны, давайте вместе надавим на Москву. Вы Яндекс, за нами вот фонд президентский. Давайте вот сделаем как-нибудь так, чтобы Москва дала данные. Яндекс такой сидит и, пацаны, мы как бы Яндекс, мы сами справимся. Давайте, удачи вам, хорошего пути. Мы вот в тот момент поняли, что надо точно что-то делать. Тогда пошли к Дубльгису, сходили в Google. Google Russia сказали, у нас такие вопросы решаются вот в Штатах, и там целое подразделение общественного транспорта, и у них какие-то свои планы. Ну, как бы Россия там точно не стоит в приоритете. Кому-то еще ходили, кто-то нам не ответил, по-моему, вот этот мувит израильский. Ну и все. Мы тогда поняли, что будем сами все-таки воевать. Так что цели воевать с Яндексом не было, они нас вынудили.
Какая была стратегия? То есть захватить как можно больше пользователей, добить классным там технологичным сервисом.
Да, у вас было преимущество все-таки, что вы раньше стартовали, да?
В борьбе с Яндексом это преимущество стирается через 2 месяца. То есть Яндекс просто запустил, когда они запустили приложение, это случилось в этом же году, в мой день рождения. На следующий день мы встретились в Москве с руководителем проекта Яндекса. На одной конференции вместе участвовали. Я говорю, это мне? С днем рождения? Они запустили в Екатеринбурге троллейбусы, завешанные рекламой «Смотри, кто идет». Типа вот Яндекс.Транспорт. Теперь вот можно пользоваться и видеть. Воевать с Яндексом на привлечении аудитории бесполезно. Уже бесполезно, уже лет 5 как бесполезно.
Какой тогда был путь?
Путь был идти через качество продукта. Нас очень бодрило то, что пользователи пишут нам в комментариях, что мы лучше, чем Яндекс, а Яндексу пишут, что они хуже, чем мы.
Это были подставные комментарии?
Нет. Мы из подставного только переозвучили этого хохочущего испанца.
Да. Это надо посмотреть. Мы ссылочку оставим, наверное, да? Так можно будет сделать?
Да.
Это офигенное видео.
Его просто наш СММщик придумал, сам записал. И оно там набрало 1000 лайков и пару дизлайков от Яндекса. От Яндекса даже прокомментировал потом. Не в Ютубе уже. Мы хотели брать, во-первых, продуктом, во-вторых, партизанским маркетингом. Наше там основное классное преимущество тому, то, чему мы научились во Фрии. Мы придумали, как очень дешево выходить в новые города. Ну, то есть мы когда анонсировали Москву, а мы анонсировали ее раньше, чем Яндекс. Через 3 часа после первого анонса анонсы были исключительно в соцсетях. Мы потратили 15 тысяч рублей на 10 московских пабликов. Все вместе 15 тысяч рублей. Какие-то паблики стоили нам 300 рублей, какие-то 800, какие-то 7 тысяч. После первого анонса мы их распланировали в течение всего дня. Через час нам позвонила радиостанция «Эхо Москвы». Ух ты! Типа, а что, запустились? А мы еще пришли с таким посылом, что типа, наконец-то и в Москве заработал сервис отслеживания общественного транспорта. Через час нам позвонила «Эхо Москвы», потом начались звонки журналистов. Через 3 часа нам позвонил Яндекс. Типа, пацаны, что, пойдемте еще раз пообедаем. Через 6 часов у нас в Москве было 10 тысяч пользователей. 6 часов от первого анонса до 10 тысяч пользователей.
Подожди, тут мне не складывается. Вы реально знали, как получить данные московские? Или вы просто вот решили запустить анонс?
Нет, мы правда запустили e-транспорт в Москве, он правда работал.
Вот, это важно.
Откуда у нас были данные, мы до сих пор никому не рассказали.
Это секретик.
Да.
Хорошо, это... пускай останется секретик.
Его знает человек 5, наверное.
То есть вы реально обогнали Яндекс?
Да.
В Москве?
Да.
Так, 10 тысяч пользователей Яндекс.
Кто-то не приходит на коленях, давайте еще раз пообедаем.
Нет, они просто предложили пообедать, но они пытались узнать, откуда у нас данные. Они прямо недоумевали. Мы к ним пришли с посылом первоначально. Давайте возьмем у Москвы данные. Они сказали, пацаны, мы сами как-нибудь. И тут мы взяли, а у них нет до сих пор этих данных.
Ну, это очень сильный ход.
Они были в шоке. Чуть позже мы узнали, почему они были в шоке. Потому что у Яндекса и правительства Москвы спустя, по-моему, месяца 3 появилось огроменное соглашение о сотрудничестве. По аптекам, по такси, по общественному транспорту, по, ну, короче, куча-куча сервисов интегрировалось Яндекса и Москвы. Они подписали большое соглашение, там прям Собянин и Волош подписывали. Ну, все на высшем уровне. И данные Москвы о транспорте отошли по этому же соглашению Яндексу. И, естественно, они должны были отойти на эксклюзивных правах. Тут пришли какие-то дети и на 2 месяца раньше запустились в Москве. Москва недоумевает, Яндекс недоумевает. То, что Москва недоумевает, нам отдельно на руку сыграло. Там телеканал «Москва-24» записал про нас в выходной день 6-минутный сюжет о том, какие мы мошенники, о том, откуда мы вообще взяли эти данные.
Хакнули базу Москвы.
Да, это тоже какой-то портал написал. Типа, вы взломали, вы украли, вы подкупили, вы там еще что-то. А мы сидим такие с пресс-секретарем Фри Машей Лапук. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Весь день с ней держали интригу. Там реально полдня мой телефон у нее в руках был, потому что она отвечала журналистам. Яндекс, поэтому, когда мы встретились, хотел только узнать, откуда у нас данные, и ничего больше не хотел. Они были уверены в себе, в своей стратегии. Ну и ладно. А мы тем временем завоевывали города, и через неделю у нас... Ну, спасибо сюжету на телеканале «Москва-24» в том числе. Через неделю у нас было 80 тысяч новых пользователей.
То есть у вас суммарно больше 100 тысяч пользователей было, или сколько?
Ну, вот в тот момент, да, где-то около 100.
Ну, это же для того времени очень много.
80% из них пришли с бюджетом 15 тысяч рублей.
Офигеть. Вот это да. Вот сила
Смита. Хороший гейс.
Да. Там надо понимать, что мы не просто поняли, что через соцсети нужно заходить. Мы еще поняли, что качают из Москвы не только москвичи. Что люди, которые живут в Москве, они живут не только в Москве. Что, условно, в Подольске тоже есть общественный транспорт, который не входит в московский периметр. И люди в Подольске, скачивая e-транспорт, хотят знать, а что в Подольске-то? А мы им говорим, ребят, а в Подольске еще нету. Но вы разместите у себя в соцсети вот эту вот ссылочку, нажав вот эту кнопочку, и он скоро придет, и к вам в Подольск. И люди такие раз и репостили. И вот этих репостов было очень много. Человек постит у себя на стене ВКонтакте, это видит еще там 300 человек новых. Они такие, что? Можно смотреть в Москве, как ходит транспорт? Качают себе. Ага, а что там в Подольске-то? Нет еще? Он постит и
репост.
Опять. И это ладно еще пригород Москвы. Как бы есть люди, которые живут в условном Курске, бывают в Москве или живут в Москве, но у них родители в Курске. Друзья в Курске, они только что из Курска уехали. И вот они тоже постят себе, типа, а давайте Курск пусть тоже появится. И вот так оно и росло.
Вам тогда казалось, что вы можете победить Яндекс, и у вас может все получиться?
Головокружение какое-то.
Да, кажется, некогда было об этом думать. Мы постоянно были в какой-то агонии. И вот там, вот еще новый город, а там скоро релиз, скоро там еще что-то.
Мне даже непонятно, где же факап? Когда он случился и как это произошло?
Факап случился тогда, когда мы не придумали, как на этом зарабатывать. С самого начала нам нужно было понять, где деньги, Зин.
А получается, с ростом пользователей росли затраты, да?
Ну да, но это не была такая уж экспонента прям. Они росли, но не сильно. Росло скорее то, что чаще что-то ломалось. Но там, мы это к затратам изначально не относили. Затратами мы называли там, поддержку серверов. То, что мы вкладываем свои там, 3-4 часа в день на этот проект, мы затратами не называли.
Ну 3-4 часа это еще мало.
Да, но мы же еще хотели как-то зарабатывать деньги, чтобы жить сами.
То есть вы еще и работали где-то?
Да, мы вот в 2015 году уже все вышли на работу куда-то еще.
А на чем Яндекс зарабатывает? Как он сейчас на этом зарабатывает? Или не зарабатывает?
А это есть в том самом видео с хохочущим испанцем. А на чем зарабатывать? Да ни на чем, у нас денег жопой жуй. Типа, нам вообще не... Я вообще не понимаю, зачем нам нужны половина наших проектов. Яндекс ни на чем в Яндекс.Транспорте не зарабатывал. Яндекс строил вокруг своих сервисов экосистему или вокруг своей аудитории строил экосистему. Ему нужно было просто создать уют для пользователя.
Чтобы он никуда не переходил, чтобы им было удобно, тут посмотрел, там
типа
забронировал.
Того. У них появилась потом в Яндекс.Транспорте реклама, и долгое время это была реклама автору другого проекта Яндекса. Причем Яндекс только-только купил автору, и запустилась вот эта реклама. Ну, понятно, что это просто там нагон аудитории. Потом, может быть, там пошла какая-то другая реклама, я не смотрел уже.
Ты сказал, что вы хотели к третьему месяцу акселератора придумать, как заработать. Какие были варианты? На чем все-таки? Были же какие-то мысли?
Да, были мысли вот с донатами. Мы ее попробовали, регулярной истории не получилось. Были мысли с, ну, обычной баннерной рекламой. Она как раз и приносила больше всего денег, там, ну, 80-100 тысяч в месяц. Были мысли с какой-то большой такой целевой рекламой, прям под кого-то забрендировать на месяц приложение, условный Билайн. Или на сплэш-скрин, этот экран заставки, ставить чью-то рекламу. Это все не продалось никак. Были попытки делать так называемую гиперлокальную рекламу. У нас же есть данные, мы знаем, где человек утром садится на трамвай, где он вечером садится на трамвай. Соответственно, там, где он утром сел, он, скорее всего, там живет, а там, где он вечером сел, скорее всего, он там работает или учится. Давайте ему утром показывать рекламу бизнес-ланча около места его работы, а вечером показывать рекламу, там, не знаю, бара около его дома или магазина. Мы пришли в кафе «Пинг-понг» в Екатеринбурге. Сказали, пацаны, у нас есть база тех студентов, которые вот в УПИ вот здесь вот учатся. Давайте мы им будем показывать по утрам рекламу, а вы нам за это, за каждую 1000 показов, 10 тысяч рублей. Они такие, да, давайте. А можно сертификатами на еду? История не выстрелила. Насколько я помню, у пинг-понга это тоже не окупилось. То есть надо было нам понижать цену. Понижать цену, ну зачем? Куда еще? Потом мы думали, что, наверное, можно конвертировать свою систему во что-то типа диспетчерской службы. И продавать ее не пользователям, а как раз трамвайно-троллейбусным управлением. Вот этим диспетчерским. Потом мы думали, что можно еще делать из этого приложения такой гид по городу. Хочешь экскурсии на общественном транспорте? Вот садись на этот трамвай, и мы тебе расскажем в наушниках, что будет справа, слева. Ну, какие-то еще там фантазии были.
Когда наступил тот момент X, что дальше вперед идти было нельзя? Вот что произошло?
Упали сервера, и мы в какой-то момент списались в чатике. Ну что, продолжаем? Да, фиг с ними, может. Ну, фиг с ними. Вот в один день... 300 тысяч пользователей остались без приложения.
Ты бы сейчас так же сделал?
У меня очень сильно изменилось с тех пор понимание того, сколько денег не жалко потратить на что-то. Если там в то время я жалел каждые 10 тысяч рублей, то сейчас я там жалею каждые 100 тысяч рублей. Если тогда вопрос поднять сервера, это было условно там... нанять бэкэндера, который бы там, сейчас совсем разобрался, и платить ему по 50 тысяч в месяц просто за поддержку проекта, я бы не закрыл, наверное. А тогда это, ну, какие 50 тысяч рублей? Ну, нет. А Макс там или Паша, который у нас занимался серверами, он весь день работает и зарабатывает свои нормальные 150 тысяч рублей. И зачем ему заниматься нашим e-транспортом, в котором мы ему положим в конце там 20 тысяч еще? Да, вот тут сказала, что я вообще не программист. Сам я этого сделать не могу никак.
А команда?
Так они же зарабатывают в других проектах.
Всей команде... Я не мог держать команду без денег. Ну, то есть, конечно же, мы и так долго продержались на вот этих 20 тысячах рублей.
В конце сколько концов, по времени?
Ну, я думаю, месяцев 8. Ну, точно вот так вот жили. Пытались что-то сделать, придумать. Ничего не получалось. И вот сервера упали, мы подумали, ну и ладно. Положили в копилочку себе еще один проект.
Ну, хорошо, что у вас не было никаких займов, долгов.
Ну, да, это была наша такая, моя, может быть, принципиальная позиция, что, ребят, мы делаем стартап, поэтому давайте без кредитов. Ну, то есть, все может не взлететь. Мы можем романтизировать все, что угодно. То есть, если какие-то инвесторские деньги, то, конечно, давайте, да.
А если предлагали инвестиции?
Гранты. С нами обсуждали после фри инвестиции два фонда, но ни там, дело не дошло до какого-то логического завершения, в том числе потому, что на рынке существует Яндекс, и не все верили, что с Яндексом имеет смысл воевать. Мы привлекали гранты один раз, но это было еще до фри. Наш первый грант и, собственно, единственный грант 100 тысяч рублей. Мы купили один ноутбук для разработчика и один iPhone для тестирования.
Чему все-таки тебя эта история научила? Вот сейчас вот, когда у тебя новые проекты, новые стартапы, какие ты главные выводы сделал для себя?
Меня эта история вообще научила пытаться делать бизнес. Хотя бы понимать, что такое бизнес. Я всю жизнь жил в журналистской семье, потом учился на журфаке, потом делал радиостанцию, потом работал на телевидении и параллельно занимался какой-то общественной деятельностью. И там никогда не было ничего про бизнес. Когда мы начали пытаться делать бизнес с ребятами, у нас получалось очень скудно. Мы там брали 300 тысяч там, где другие берут в этом же месте 300 тысяч. И мы считали, вау, 30, как круто, как много. Сейчас я тоже смотрю на это с такой улыбкой, какие мы были молодые и глупые. Потом я, когда приехал во фри, мы первую неделю там было стартовое обучение. Я просто ходил с опухшей головой. Я не понимал, что эти люди говорят. Почему они общаются на каком-то языке очень странном. Что такое user acquisition? Почему надо считать retention? Что такое виральность? Какие, блин, метрики? Метрики. Это от слова метр или что? Ну, то есть я настолько был далек от этого всего. Через недели две до меня начало доходить, что они там говорили первые три дня. Я понял, как все это происходит, что такое метрики, по каким метрикам, на какие метрики нужно смотреть, на какие нельзя в каждом конкретном случае. Это был мой первый настоящий опыт бизнеса. Ну, я не говорю про то, что открыть счет в банке и положить на него 50 тысяч рублей, это как бы, ну, не значит, что ты предприниматель, занимаешься бизнесом. Когда ты заключаешь контракты с пользователями, когда ты там не можешь понять, почему тебе не оплачивают счет, а потом вспоминаешь, что ты им не отправил счет, вот этот вот. Ну, это как бы такая смешная ошибка, но она такая прикольная. А, ну да, счет-то надо же отправить было. Отправляешь счет, и тебя тут же оплачивают эти вау-вау, 8 тысяч. Когда наоборот, там, ты платишь контрагентам, ты тестируешь гипотезы, ты понимаешь, что идея хорошая, но нельзя считать ее идеальной. Надо сначала проверить, работает оно или нет. Сам по себе этот опыт бизнеса, вот он это главное, что дал мне e-транспорт. Наверное, там моей команде примерно так же. Потому что мы все пришли туда зеленые. Это первый опыт коммерческой разработки у нас у всех был. И вот сейчас, кстати, когда мы принимаем сотрудников на наш текущий проект, мы всегда от них требуем обязательно наличие опыта коммерческой разработки. Вот когда ты пошел и под клиента, под заказчика делал что-то, делал какой-то сервис, сталкивался с тем, что надо переделывать, переписывал, там что-то еще, цеплялся за метрики, пытался понять, что вот это вот очень важно, а вот это не важно. Когда ты уже прошел вот эту вот школу ошибок именно реального бизнеса, вот тогда ты ценен. Пока ты галлюцинируешь, живешь в своем вакууме, классно, у тебя единороги, розовые пони, но, блин, с реальностью это как связано? А проверял ли ты свои гениальные идеи об рынок? Если тебе за это платили деньги, да, ты проверял, ты молодец. Если тебе за это не платили деньги, что ты создал, вообще непонятно. Ценности оно не несет никакой. Я начинаю философски так мыслить, подходить к тому, что, ребята, вы переживете всех, если после вас останется весомый след. Если вы действительно создадите что-то, о чем будут потом вспоминать, о чем будут говорить, Джобс теперь вечен. Пока мы не забудем совсем, что такое iPhone, Джобс будет жить. И вот создавая продукты, которые действительно нужны, за которые люди отдают деньги, это могут быть десятки миллионов людей по доллару, а может быть десятки миллионов долларов один олигарх. Но если кто-то за это платит, это кому-то нужно. И вот создавая шедевры, которые востребованы, можно пережить всех.
Кстати, ты в команде еще работаешь до сих пор с этой, да?
На 80% да. Нет, на 60% да.
У меня такие, наверное, последние два вопроса. Вот у меня сложилось впечатление, что... Вот ты правильно сказал, что ты был в нужное время с нужным стартапом.
Это я сказал.
Ну, в общем, кто-то из вас сказал. А вот сейчас такой сценарий бы, он бы смог повториться, не знаю, там сидеть рядом с Медведевым, общаться с министром связи. Мне кажется, сейчас такое количество стартапов, что очень сложно на себя оттянуть внимание. Или все-таки еще можно?
Я думаю, что везет тому, кто сам везет. Можно все. Пацаны из кухни на районе еще недавно придумали этот продукт. В прошлом месяце их купил кто? Mail. Пацаны просто вот взяли с ровного места, перевернули рынок еды. Потому что пацаны талантливые. И правильная подача, и грамотный менеджмент с точки зрения там разработки, создания продукта. Понятное дело, что там, ну, IT-продукт — это не единственная ключевая компетенция, которую нужно иметь. Нужно понимать, как работает рынок. Тут ключевым должно, наверное, являться умение фаундеров видеть потребность рынка, хорошо видеть потребность рынка.
Вообще видеть. Ладно бы хорошо, просто видеть бы.
Просто видеть уже тоже недостаточно.
Уже тоже мало.
Да. Надо вот именно хорошо понимать, чего хочет твой клиент, кто твой клиент. Уметь организовать вот этот процесс бесконечного совершенствования как продукта, так и коммуникации, так и экономики твоей схождения и всего-всего. Должен быть менеджером, который видит причины. И вот если это там в тебе сходится, и оно сходится очень талантливо, то у тебя все получится.
И последний вопрос. Что бы было, если бы Яндекс не пришел? То есть не пришел бы тогда? Вы бы смогли?
Во-первых, мы, скорее всего, были бы медленнее. Яндекс нас очень сильно нас драйванул. Мы, наверное, развивались бы поспокойнее, но мы бы гораздо раньше пришли к тому, что нужно как-то зарабатывать. И, возможно, раньше пришли бы к каким-то гипотезам. Абсолютно точно о нас меньше бы знали. Ну, то есть то, что мы тогда вот сделали шумихи, это там, да, это классно. Меня, человека, которого драйвит слава, мы были бы, наверное, более сдержанными и собранными, но никто не говорит, что это хорошо. Проект, который я сейчас делаю, он в стелс-режиме находится больше года.
Это что за режим такой?
Это когда никто о тебе не знает. Ну, то есть вы делаете продукт, там нужные люди знают, а остальные нет. Там есть пилотный клиент, он знает, но его попросили не распространяться. А мы там тоже сами особо никому не рассказываем. Вот-вот мы выйдем из этого стелс-режима, и начнется то, что драйвит меня. Пока что меня драйвил здравый смысл, что типа, Миша, не торопись, все будет нормально. У тебя есть инвестор, инвестор дает деньги, инвестор тоже говорит, Миша, не торопись. Все, спокойно, поработаем.
Круто. Спасибо тебе большое, что нашел время, рассказал нам свою историю. Вот смотри, как прошло уже сколько там, 7 лет, а до сих пор они вспоминают, и ты о ней рассказываешь.
О, для меня это вот ностальгировать я люблю прям.
Ну, я думаю, что все сделали свои выводы, и я для себя пока тебя слушала, и наши слушатели.
Мы все еще ищем продакт-оунера, бэкэнд-разработчика на Django, фронтэнд-разработчика на Vue и, может быть, UX-дизайнер.
Мы оставим на тебя ссылку, поэтому если вы поняли вот это вот...
Что это такое?
Что это такое? Точно пишите Мише. В его секретный стартап.
Но только если у вас был опыт коммерческой разработки.
Да.
И неважно, успешный или провальный.
Пополните нашу команду из 21 человека.
У нас сегодня в гостях был Михаил Авдеев, серийный предприниматель, экс-представитель Free на Урале, стартап-скаут, а также основатель сервиса мониторинга e-транспорт. И еще основатель одного секретного стартапа.
Ни одного секретного.
Ни одного.
Закрыли-то мы еще десяток, я о них никогда ничего не рассказывал.
Ну, в общем... Вы все сами слышали. Да. Спасибо вам большое. Оставайтесь с нами. Спасибо тебе большое. Было очень приятно поговорить с тобой.
Всем спасибо. Пока.